Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и зрители Радонеж ТВ. В эфире программа «Рай, истинный и ложный», я ее ведущий Александр Простакишин. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от зависимости». И я напомню, что это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Независимость личности», в котором мы говорим на темы здорового образа жизни, правового воспитания, популяризации физической культуры и спорта, патриотического, духовно-нравственного и культурно-исторического воспитания молодежи. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от зависимости. И я представлю участников нашей сегодняшней передачи. Специалист по связям с общественностью благотворительного фонда «Страна живых» Томас Клеменса Иордас. Здравствуйте.
Добрый день.
И участник поискового отряда, историко-культурного поискового центра «Обелиск», он же педагог гражданского патриотического направления программы «Страна живых», Валентин Юрьевич Артемов. Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Томас уже не первый раз у нас.
Да, мы давние знакомые.
Вместе с нами принимаете участие. И благодарю, что вы выносите новые и новые какие-то интересные темы, которые мы в рамках нашей программы можем обсуждать.
Спасибо огромное. И, да, вот, и для нас тоже важно.
Да, и вот сегодня появление Валентина Юрьевича очень ценно. Вообще вот этот год, 80 лет назад началась Великая Отечественная война. И вот поисковое движение, которым занимается Валентин, очень важно. И важно, что это у вас в программе выздоровления лиц, которые проходят реабилитацию от различных форм зависимости. Вот. Ну, наверное, начнем с того, какие направления у вас существуют.
Да, у нас программа существует уже достаточно давно, с 2000 года у нас реализуется несколько направлений. Основное, понятно, это психологическое, когда с зависимыми людьми работает психолог, это и групповая работа, индивидуальная, и цель этого направления – найти причины зависимости, формы борьбы, работы обязательно с родителями. Это комплексное мероприятие. Но, кроме того, очень важно дополнительно несколько направлений. Это, в первую очередь, гражданско-патриотическое, то, о котором мы сейчас будем говорить. Есть направление театральное, есть спортивное направление и есть трудовое направление. И каждое направление преследует свои цели. Допустим, театральное направление, оно позволяет раскрепостить тело, почувствовать человека свободным себя.
Но это арт-терапия,
да, такая. Арт-терапия, да. То есть регулярно ребята занимаются 2 раза в неделю. У них есть занятия по танцу, по хору и по тренингу актерского мастерства.
Но там еще очень важный момент – тренировка памяти. Потому что вот люди, которые пострадают химической зависимостью, у них есть такая проблема потери оперативной памяти.
Конечно, конечно.
То есть выучить какой-то текст, достаточно большой, который надо произносить со сцены, это еще сложнее. Одно дело, ты выучил стихотворение, там, прочитал его, да, зазубрил. А другое дело, ты еще и должен проиграть это.
Вы знаете, это огромная работа, это комплексный подход. Здесь не только память языковая, это память тело, это восстанавливаются, а может быть и заново формируются новые связи.
То есть это даже абилитация, скажем так, абилитация. Не реабилитация, а абилитация, то есть человек проходит то, с чем еще в жизни не столкнулся.
Да, да, то есть до какого-то этапа он восстанавливается, а потом он и нарабатывает новую базу. И вот огромное спасибо фонду президентских грантов. Нас поддерживают в этом направлении. Если 2 года назад благотворительный фонд реализовывал проект Станиславский против наркомании, то сейчас аналогичный, похожий проект поддержал фонд президентских грантов. Проект называется «Театр лечит наркоманию». В рамках этого проекта у нас будет поставлено 4 спектакля и будет определенное количество тренингов актерского мастерства проведено, будет определенное количество занятий по хору, по танцу, то есть будет отражена полностью комплексная работа.
А вот люди, которые включены вот в эту арт-терапию, это те, которые находятся непосредственно на стационарном...
Стационарная реабилитация. Вот
именно стационарная,
да? Да, стационарная работа. Ну, конечно, потому что занятия проходят 2 раза в неделю, и это достаточно большой объем работы. И амбулаторно посещать... В принципе, любой выпускник может приехать, посещать, так как у него есть наработанный опыт, он может это восстановить.
А с выпускниками у вас контакт остается?
Да, конечно, обязательно. Это основное условие программы, то, что мы можем и поддерживаем отношения с выпускниками. Есть, в принципе, «Страна живых», она построена по принципу терапевтического сообщества, которое создал в свое время Макаренко, ну, и аналогично этому, только с учетом того, что мы все-таки работаем с зависимыми людьми. Поэтому большое внимание уделяется психологической работе, работе с зависимостью, но параллельно с этим создается сообщество, где каждый поддерживает другого, где даже выпускники, вроде бы закончившие программу реабилитации, все равно оставляют связи между собой, постоянно общаются. Ну и на самом деле, если у нас длительная программа реабилитации, и складываются очень близкие отношения на программе в ходе психологической работы по психологическому направлению, ребята открываются. Они живут в одном доме, они каждый знает про друг друга практически все. По сути дела, дом, а именно так ребята называют реабилитационный центр, становится для них домом. Это площадка, где они могут довериться. И очень важно, что также и родители, они включены и в ребят, и не только в своих. Угу. Создается сообщество родителей, выпускников, потому что где-то 50% работы именно ведется с родителями, потому что все проблемы, связанные с наркотиками, происходит из семьи.
Недавно была передача со специалистом, экспертом вот в этом направлении. Он вообще такую цифру привел. 70% успеха зависит от работы с родителями.
Конечно.
Вот, я-то думал, что это где-то 40%. Оказывается, вот где-то 70%. Насколько важно работать вот, ну, с категорией созависимых.
А вот мы, наверное, и коснемся этой темы в рамках нашей беседы по гражданско-патриотическому направлению. Потому что основная задача, ну, одна из основных задач нашей программы, это вернуться к корням, вернуться к базе, наработать новую базу. Потому что в современном мире, ну, люди забыли о нормах. И как раз размытие этих норм и ведет к употреблению наркотиков. Ну, можно сказать, общество потребления. И как вишенка на торте. Угу. Наркотик становится, когда сначала люди убегают от самих себя в поисках айфонов, гамбургеров, чизбургеров, все больше и больше им надо. И в конечном итоге как?
Развлечение, потребление.
Развлечение, есть, потребление, даже не развлечение, а бегство от себя, когда человек боится встретиться с самим собой. А когда он встречается с ним, там пустота, и надо чем-то заполнить. А здесь и
семья. А он не умеет еще.
А он не умеет, да. И он не знает, потому что, да, семьи нет. Родители пошли на работу и целый день там. Угу. Он не знает, кто их дедушка, кто их бабушка. Историю семьи. И вот гражданско-патриотическое направление, оно и касается, оно отражает историю войны через историю семьи. Очень важно, что ребята узнают о своих дедах и прадедах, которые воевали. У них появляется пример в жизни, на кого можно ориентироваться. Угу. Что их дед воевал или погиб там за родину, или... Это гордость у человека появляется, когда человек начинает об этом думать и переживать, там уже внутри нету места для наркотика.
Ну вот Валентин Юрьевич, он как раз педагог гражданско-патриотического направления.
Да.
То есть вот что включает вот достаточно такое емкое название, вот, что входит в эту программу, из чего это все состоит?
Ну вот я сейчас чуть-чуть Томаса продолжу. Наверное, через какие-то познания в поисковой работе, да, а ребята получают определенное небезразличное отношение к людям, которые отдали свои жизни за, соответственно, свободу Отечества. И потом уже через то, что они видят, то, что они слышат, уже через это они уже приходят к своим родственникам, да, когда они непосредственно попадают в процесс, да, слышат о подвигах людей. Вообще вся война нашего народа – это подвиг, да. Но даже если мы возьмем первые дни войны, да, когда они слышат и начинают у родителей спрашивать, у теть, у дядь, у своих, начинают спрашивать у них, а вот дед, а прадед, и начинают искать родственников по непосредственно линии мамы, линии папы, да, и оказывается здесь вот, например, идет поисковая работа под Ржевом, да, где очень кровопролитные бои были, кольца окружения, да, и есть такая деревня Полунина, да, и человек вот вообще в реабилитации просто вот спрашивает: мама, а вот прадед, вот он же военврач был, да, твой прадед был военврач 117-й отдельной танковой бригады, которая воевала под этим Полунина, которая брала Полунина, которая прям билась там, потому что оно настолько было хорошо укреплено, то есть и ребята, они чувствуют свою сопричастность к этому, то есть такие имеют возможность отдать долг, быть полезными, ну, не только обществу, и получают от этого отдачу, что они имеют возможность прикоснуться. Ну, представьте себе, когда человек имеет возможность прикоснуться к жизни своего прадеда, да, ну, да, вот именно ходить по той земле, по которой он ходил. Мой дед умер, когда мне было 3 года, и я не имел возможности спросить его, да. Сам я поисковой работой занимаюсь, мне сейчас 33 года, поисковой работой я занимаюсь с 22 лет. Да, уже 11 лет. И у меня нету возможности подойти и спросить у моего деда: дед, а расскажи. Вот. И...
Но зато есть возможность через свои действия узнать больше, возможно, и о судьбе деда.
Да, то есть... ну, в частности, о судьбе деда, а в целом затрагивается, в принципе, подвиг того поколения. И сопричастность к этому подвигу. Именно это дает значимость сейчас формирующейся личности.
То есть получается, что вы еще узнаете то, что неизвестно на сегодняшний момент.
Ну, это может быть неизвестно конкретному человеку, конкретному участнику.
Нет, конкретные реабилитации. Факты, например. Это же, я так понял, поисковая деятельность.
Да,
это, ребята. Томас, давай я да. отвечу на этот вопрос. Это тоже своеобразная поисковая деятельность, да, но уже она идет. Ребята могут заниматься, да, там со своими родителями, а именно поисковой деятельностью в архивах семей. Потому что в какой-то момент это тоже теряется. Люди начинают между собой общаться, там, мама, а кто там дед был, да, где дед служил. Начинают появляться какие-то фотографии семейных архивов, награды, да, и человек начинает вот, например, если какое-то время назад было все гораздо сложнее, да, вот если мы говорим о пехотных каких-то подразделениях, да, мы ехали в Центральный архив Министерства обороны, в ЦАМО, так называемый, в Подольск, да, получали огромное количество разрешений, сделали запрос, получили разрешение от руководителя архива, от руководителя читального зала, чтобы иметь какую-то небольшую возможность поработать в архиве, потому что там огромная просто очередь. И документы, например, человек, делающий запрос, не получал документы. Вот я приехал, например, в архив в 9 утра, я приезжаю в Подольск, в архив, заказываю документы. В этот день я документы не получу, получу только в следующий свой приезд. Оповещаю архив о следующем своем приезде, и к следующему моему приезду архив готовит документы.
Какие документы вы запрашиваете, вот, чтобы было понятно?
Ну вот, например, смотрите, есть боевые донесения по каким-то воинским подразделениям. Во-первых, есть армия, дивизия, какую-то можно по полку, да, по какому-то запросить за определенный период, то есть это определенный год, определенные месяцы. Да, то есть бывают там огромные дела, просто там, не знаю, январь-февраль, оно вот уже огромных размеров, которые содержат документы, рассекреченные по боевой обстановке. То есть это боевые донесения, да, что содержали боевые донесения. Ну, например, какое-то подразделение шло из рощи Дубовая в рощу Березовую. На переходе произошел встречный бой. Подразделение понесло такие-то потери, а захоронение, например, севернее деревни такой-то.
И там написано, указаны фамилии бойцов.
Не всегда. Не всегда. Я вам даже скажу, и не всегда указан, вообще просто бывает боевое донесение, произошло боевое столкновение, понесли потери, и все. Да, вот, и получается, мы имеем иногда дело с выходами из окружений, да, что такое выход из окружений? Вот они шли западнее, например, а там кусок 10 километров. Ну, 10 километров, может, 30 лет ходить. Вот, и мы в поисковой работе встречаемся с такими людьми, которые работают. Вот у них есть деревня. И вот уже очень приятно, когда, вот опять же, это сообщество, когда ты прикасаешься, такие же вот, я не знаю, как назвать, а такой вот есть лес, вот лесной, наверное, скажем, это рыболовы, охотники. Еще в нашей стране есть поисковики. Вот, и происходит такое тоже общение поколений. Вот мне 33 года, да, у нас есть участники поискового движения, соответственно, мужики, которым по 65 лет они ходят. И вот непосредственно соприкоснуться тоже, получить опыт работы, да, от людей старшего поколения, это принимается с очень большой благодарностью в том числе.
То есть вы изучаете сначала, получается, первый этап – это изучение архивных
документов. Изучение архивных документов, да. Вот я чуть мысль потерял, да. Раньше все было гораздо сложнее, потому что нужно было приехать в архив, поработать в архиве, потратить на это, ну вот прям вот уходил весь день практически, чтобы съездить в архив и вернуться. А сейчас документы отцифровываются и размещаются уже на таких ресурсах, как память народа, подвиг народа, которые можно уже, сидя дома, готовиться к поисковой работе, например. Но у нас в год, получается, две вахты, весенняя и осенняя, когда трава еще не встала и когда уже легла, потому что поисковая работа в летние месяцы усложняется насекомыми, температурой, ну, всяческими погодными условиями. Но я не скажу, что, например, в октябре очень тепло. Да. Вот. В октябре довольно-таки прохладно, но зато комфортнее работать по местности. А если мы будем брать летние, весенние периоды, то апрель, как только падает снег, местность показывает очень хороший рельеф, который очень хорошо видно. Его можно, вот прям вот он читается. Но иногда мы сталкиваемся с такими местами, которые даже по рельефу сложно понять, да, вот, например, что есть захоронение, да, на стране, скажем так, были переносы, переносы воинских захоронений послевоенных, там, 55-й год в том числе, и деревни после войны нет, там захоронение, его перенесли, да, и заровняли, да, все, и, соответственно, иногда переносили не слишком, я не знаю, как это, ну, я не могу сказать о людях слово качественное или, вот, ну, не полностью переносилось, да, и, соответственно, перенос вроде был, а останки там остались.
А на каждое захоронение официальный такой есть же паспорт какой-то, да?
А, ну, смотрите, если мы берем по документам, да, например, был бой, да, нейтралка, представьте себе, а небольшие углубления сантиметров 50-60 в земле, например, дивизия либо отступила, либо пошла дальше в наступление, либо территорию немцы, наоборот, заняли, да, их просто сбрасывали в эти воронки и, соответственно, закапывали землей. То есть ни о каких боевой обстановке, да, у нас были определенные подразделения, которые должны были заниматься захоронением, но не всегда это получалось, да, учитывая, что фронт был подвижный, если мы говорим о 41-42.
Ну, а если говорить вообще об окружениях, да,
да,
то там вообще проблематично.
Да, и мы имеем такие записи в донесениях: оставлен на поле боя. Вот что такое оставлен на поле боя, он может лежать как в воронке, да, а что советские войска, что немецкие после боя всегда, то есть когда оставались на данной территории, какую-то санитарную зачистку делали определенную, то есть неважно, свои, чужие, всех нужно было убрать с поля боя, потому что тело начинало уже, скажем так, разлагаться. Летом, если почитать мемуары участников боевых действий, как они описывают, да, процесс, который смешанный запах пороха с мрадом разлагающихся тел, которые пузырятся, да, это, ну вот, слава богу, что я вживую это не видел, но вот когда вот это читаешь, становится страшно. И об этом пишут дети войны, женщины, да, то есть те люди, которые непосредственно это видеть не должны. Вот.
А вот скажите, пожалуйста, вот у каждого бойца Красной Армии был медальон, где у него содержалась вся его информация, самая необходимая, кто он, да, да. И когда вот захоранивали с медальонами, или с медальонами находятся только те, которые вот не было организовано культурное захоронение. Ну, то есть вот был взрыв, и вот он там остался в воронке, там его засыпало. Там.
Скорее всего, это ситуативно. Выдавалось теоретически каждому солдату по медальону.
Это бакелитовая капсула, которая содержала два бланка. А если мы будем говорить о боях под Москвой, когда очень много у нас было добровольцев, да, и, ну вот, статистика такая, а лет 7 назад это был 1 на 10 читабельный.
Ничего себе.
А сейчас, я думаю, это количество падает.
Потому что время проходит.
Не только время проходит, понимаете, а... Что такое медальон? Это пластиковая такая очень, очень маленький удобный пенальчик. Что с ним можно было сделать?
Он герметично закрывался.
Если он докручивался. Ага. Вот. Что из него можно было сделать? На фронте можно было из него сделать мундштук, очень удобный. В нем можно было хранить иголки. Бланк можно было скурить в отсутствие бумаги. Вот у нас есть несколько категорий таких... скажем так, медальонов, которые попадаются. Он может быть солдатом, он может быть полный, либо пустой, да, он, соответственно, может быть, либо сам бланк там, например, либо он цельный и читаемый, либо он цельный, незаполненный, либо он может вообще отсутствовать, либо его вообще потеряли, такое тоже мы сталкиваемся с таким. Бывает такое, что мы, например, доборы какие-то определенные делаем, поднимаем останки, те, которые были до нас подняты, да, ну, какие-то фрагментарные остаются, и мы вот там находим медальоны. Такое тоже бывает, медальон без солдата. А вот как вот при поисковой работе запрещено было, но все равно подписывались ложки, ну, ложки, котелки, перочинные ножи. Вот, например, фляжка. Фляжка могла иметь трех хозяев, например. Там один на ней рисовал, второй писал, подарил другу, друг ее подписал. И мы имеем там Иванов, Петров и Сидоров, фляжку, подписанную тремя солдатами, а с фамилией Иванов было очень много. И, опять же, по аббревиатурам, по сокращениям фамилий тоже очень сложно установить имя солдата. Здесь стоит надеяться только на медальон, и если он читаемый. Вот. И именно извлечение его из грунта, правильное обращение с ним при прочтении, да, и если прочесть его невозможно, тогда, ну, вот нам, например, криминалисты помогают. То есть передать его до лаборатории, где его смогут развернуть.
А вот кто входит в эту экспедицию? Вот вы, ну, назовем, что это экспедиция.
Ну да, в принципе, движение обелиска, оно включает в себя несколько поисковых отрядов. И вот, допустим, наш отряд – это отряд ДОТ. Ну, Валентин является одним из ведущих его участников, наверное, подробнее расскажет.
Вот расскажи, пожалуйста, да. Вот как сам вот этот механизм участия человека, выздоравливающего, который находится вот в реабилитационном центре.
А, если касаться реабилитации.
Да, вот мне вот понять, как вот он вовлекается, вот на каком этапе, какую он получает информацию, как он вовлекается, как он включается в эту работу, вот этот механизм.
У нас раз в неделю, ну, в последнее время чуть реже, но где-то раз в неделю проходит занятие, теоретическая база, как раз по гражданско-патриотическому направлению, на котором рассматриваются, изучаются история Великой Отечественной войны, история поискового движения. И ребята посещают это как обязательное занятие. И постепенно...
То есть это не факультатив?
Это не факультатив. Но так как у нас терапевтическое сообщество, ребята постепенно втягиваются туда. Очень важным моментом становится то, что ребята имеют возможность поехать на выезд непосредственно на места боев и принять участие, помочь поисковому отряду, а зачастую они становятся уже спустя какое-то время участниками поискового отряда и принимают непосредственное участие в поиске. То есть это мало того, что интересно с точки зрения, ну, туристических каких-то, ну, потому что, понятно, в реабилитационном центре ты сидишь в четырех стенах, и не так много у тебя, ну, скажем так, развлечений. Не развлечений, но...
Ну, это работа,
да,
это тяжелая работа.
Да, да. А здесь...
А тут, ну, можно сказать, да, что это тоже не развлечение, это тоже, работа
это,
до пота.
Это все работа до пота, но оно становится не то чтобы частью жизни, оно... Ты включаешься в него так или иначе, потому что ты живешь в этой среде, это постоянная тема для разговоров, ну, одна из тем для разговоров. В доме есть музей, многие ребята принимают участие именно в создании экспозиции.
Музей – это результат
экспедиции вашей, да? Результат, да, поисковой работы. Ну, вот... Очень сложно, наверное, не включиться, когда возникает личное отношение к... Понятно, что не у всех. Понятно, что есть ребята, которые, ну, не готовы на данный момент включаться в этот процесс. Бывают люди, которые уходят с программы. Ну, не только из-за этого, но, в принципе, не готовы.
А вот те, которые включаются вот в эту работу, как раз вот благоприятное время года, там весна или осень, то есть вы выходите на конкретную точку, которая вас интересует, которая уже изучена с аналитической точки зрения, вы поработали с архивными документами, понимаете, что вот где-то здесь, вероятнее всего, что-то можно найти. И вы уже знаете приблизительно, что вы ищете.
Ну да, мы знаем, что мы ищем, мы сталкиваемся иногда с такой вот... Поисковый отряд у нас не один, а иногда люди ездят на одно место десятилетиями. И иногда вот подъем, вот нету ничего, и раз, находишь. И мы не говорим о километрах, мы говорим о метрах. То есть здесь можно, вот если мы 100 на 100 метров... Вот у нас был пятак, деревня Лебзино под Ржевом, 300, наверное, на 300. Ну, где-то так, наверное. Поле, там сейчас ничего нет, то есть это урочище, а на поле поднимались солдаты уже много раз. Вот в немецкой траншее мы поднимали наших солдат. На позициях над ручьем, наверное, порядка 10-17 солдат вообще просто в отвалах, то есть в выбросах земли из траншеи, когда ее готовили, прям поверх. Ну и, соответственно, по-моему, этот участок нам дал трех солдат с медальонами. Одного из них передавали, правнуки за ним приезжали. А то, что вот касаемо медальонов, да, чуть-чуть хочу вернуться, это, чтобы вы понимали, настолько редкая вещь, что за 20 лет существования отряда, при том, что найдено было более 2000 солдат и офицеров, при этом опознано 12 по медальонам. Представьте себе, вот из двух с небольшим тысяч опознано только 12 человек. Одного из таких, из ярких, это из последних нашли солдат из-под Уфы, мы летали его, передавали, приехали наши коллеги уфимские, забрали его, и мы уже приезжали туда на официальные мероприятия, связанные с передачей останков родственникам, то есть у него родственники там уже не живут, они живут в Челябинске, они приехали из Челябинска, то есть, конечно, занимаясь поисковой работой, да, и как раз-таки здесь, знаете, наверное, больше такое о душе. Если мы говорим, да, мы не говорим про железки, еще что-то, да, мы говорим о душе и о том, чтобы делать полезное что-то, да, не там ради там, как, ну, как сказать, не ради какой-то награды, да, там какой-то материальный, вот то, с чего мы начали, да, а, ну, я занимаюсь поиском, потому что мне это нравится. Вот, я понимаю, что мы делаем полезное дело вместе, и вот мои друзья занимаются поиском, да, мы на этом объединяемся. Для меня это очень важно, я так живу. То есть у меня нет такого, что... Например, спрашивают, а ты что-то за это получаешь? Я говорю, ну, ребята, а как вот можно как-то что-то там вот... Что я, извините, я нашел вашего деда, как бы дайте мне денег. Нет, это так не работает. И, наверное, через личные отношения это формируется все.
А поддержка, вот она в чем нужна?
Ну, в первую очередь, это обеспечение материальное. Это палатки, это лопаты, и дождевики, спальники, все оборудование
приборы.
Для поиска приборы. Потому что, во-первых, они и изнашиваются, многие ребята просто не в состоянии приобрести за свой счет. В таком плане.
Ну, вот приборы как раз-таки, вы говорите, что вот мы приехали, например, на место, да, у нас начинается работа еще, возможно, даже до приезда на место, да, мы, у нас набиваются определенные точки, то есть мы ходим по куску местности.
То есть по рельефу можно приблизительно...
Приблизительно, если мы имеем в виду позиции, но иногда бывали какие-то нейтралки между двумя деревнями, и понятно, что вот был бой, да, и там не копались. Ну, а как мы, например, можем установить, ну, да, написано, что в бою участвовали там... Предположим, да, абстрактную ситуацию возьмем. Несколько танков Т-34, танк КВ-1 и легкие танки, например. Как мы можем понять? Вот, да, вот в архиве такая есть информация. Но только приехав на место и найдя останки там брони 34-ок, КВ, легких танков наших, мы можем подтвердить, что действительно это то место. И действительно, из вот этой деревни, из пункта А в пункт Б шли танки. Мы не можем сказать количество, потому что мы находить можем только какие-то разрозненные, да, соответственно, остатки, да, там, техники. И то, бронелистов, да, там, например. Вот, ну, например, вот ребята копают, да, там, самолет, летающий танк наш, Ил-2, да. Ну вот нету пашни, нету, не упал он, взорвался в воздухе. И вот что можно найти? Куски парашютной системы летчика, крючки, немного останков.
И все это глубоко в земле получается.
А это еще делянка. То есть она вся перепаханная, там пашнина, да. Вот так метр полтора с пнями.
Потому что большие размеры останков техники, скорее всего, их же эвакуировали во время войны для повторного использования там для либо что-то чинили, либо на переплавку шло, потому что это же необходимый ресурс был, материальный ресурс.
Ну да, и какие-то, например, вещи такие, да, мы можем только так вот прям вот предметным путем подтвердить, что да, здесь были, да. Если мы имеем дело с позиционными, да, какими-то строениями, да, это траншеи, блиндажи, зачастую мы не можем сказать, по какой-то местности вот есть вот такое место, по которому нельзя дать конкретику. Вот там были и наши, и немцы, а стрелковые ячейки развернуты в одну и во вторую сторону. Потери есть с одной и со второй стороны. За траншеями с разных сторон можно находить и немецких солдат, и наших солдат.
А вот, кстати,
солдат.
Такой вопрос. Для поисковика важно, кого он нашел? Разница есть? Вот останки?
Вы знаете, наверное, да.
Важно,
все-таки, да?
Нашел наших или
понятно,
не наших?
Понятно, что в любом случае ты находишь останки человека. Но вот я по своим ощущениям могу сказать, потому что я и участвовал в поисковых экспедициях. Ну, во-первых, чаще... К сожалению, чаще попадаются наши бойцы, потому что из нашей страны было больше потерь, и копаем мы в тех местах, где...
Изначально, вы выходите туда, где, скорее всего, будут...
Да, мы копаем под Ржевом, где было большое окружение, и, к сожалению, там количество наших бойцов гораздо больше погибших. И когда находишь нашего бойца, а условно говоря, что любое неопознанное тело, поднятый боец, если он... не доказано, что относится либо к немцам, либо к нашим, он причисляется к нашим, потому что чаще всего немцы следили за тем, чтобы были у них жетоны, чаще всего немцы были лучше обеспечены, даже по останкам это видно, у них кости более крепкие. Опять же, наши войска были в окружении.
Это идет речь о периоде 41-й, середина 42-го года.
42-43-й год в основном. Да. Это тот момент, когда отбросили немцев от Москвы и попытались сделать окружение под Ржевом. И это окружение было так называемой операцией «Марс».
Да. Ну, вот у нас как раз и есть начало 42-го года. То есть это конец 41-го, начало 42-го, начиная с января. Например.
И копают именно там, потому что это были длительные бои. И часто позиции переходили из одних рук в другие по несколько раз. Опять же, Валентин говорит, что тела находятся и немецкие за пределами наших траншей, и наоборот. Что касается вопроса, ну вот лично для меня, конечно, важнее, не важнее, я не знаю, как это получается, но с точки зрения переживаний моих личных, конечно, когда поднимаешь нашего бойца, ты испытываешь больше. Есть к чему присоединиться душевно. Потому что, да, ты поднимаешь немецкого бойца, ты отдаешь какой-то моральный, ну, не моральный, а, не знаю, даже христианский долг какой-то, что да, человек должен быть похоронен. Но здесь, когда ты поднимаешь нашего бойца, ты понимаешь, что это не только тот долг, о котором я говорю, это еще и личные отношения. Ты понимаешь, что это может быть дед, прадед. Мой дед воевал под Ржевом. Правда, он уже в конце воевал. Он от Ржева до Смоленска прошел. Но я понимаю, что это может быть его боевые товарищи. Или непосредственно тот человек, с которым он ходил в разведку, где его контузило. И это не оставляет равнодушным. Понятно, что здесь нет места какой-то мести в отношении немцев. Там. Все это выше этого. То есть мы просто даем долг памяти, долг чести, воспитывает душу. Именно то, что и... Почему именно реабилитация этим занимается? Вот у Сартра есть такая фраза, что в человеке есть дыра размером с Бога. И вот надо чем-то заполнить это место, когда наркотики уходят оттуда, а они туда попадают, потому что Бог исчезает из души наркомана. Чем-то надо заполнять. Нужно, чтобы у человека было что-то святое. И вот это один из шагов. И дальше человек начинает развиваться. То есть непосредственно от истории своей семьи. Непосредственно от простого и частного, а потом уже к более общему идет.
А обратная связь с архивами выстраивается какая-то? Вот вы в архиве запросили информацию, то есть у вас есть уже некое представление о тех событиях, которые происходили там на конкретном участке, да? Вы организуете вот эту экспедицию, осуществляется поисковая работа, открываете что-то, какую-то дополнительную новую информацию, то есть вы что-то нашли, какие-то останки, да?
Ну, вот есть база данных, УБД-мемориал, база данных общая. По потерям, да, без вести пропавшие. Мы же имеем дело больше конкретно с солдатами, которые без вести пропали. Поэтому мы эту базу изменяем. То есть мы к ней имеем отношение, да, и, соответственно, по найденному медальону, если он читаемый, вот, у нас просто есть такая штука, что, к сожалению, была такая суматоха, вот, 41-й, 42-й год, заполнять документы, ошибки в фамилиях. Во-первых, иногда, я понимаю, что если даже технически сейчас переносить в электронный вид, это огромная, просто огромнейшая, колоссальная база, где, в любом случае, есть и человеческий фактор. И в то время записывали тоже, может быть, кто-то на слух что-то записывал, ошибки в фамилиях, бывает такое, вот бывает вот их, не знаю, там на фронт 10 человек таких, ты вот сидишь, выковыриваешь, бывает буква не читается в медальоне, и есть похожее, и вот все это именно процесс такого поиска не только в, скажем так, в полях, да, но и также работа с документами. Непосредственно даже вот если мы в лесу садимся, а мы садимся зачастую в лесу этим уже заниматься, такое часто бывает, что нету интернета, и поэтому залезть в эту базу, это, оно часто связано с дискомфортом, то есть надо куда-то пойти, куда-то поехать, куда-то выехать, найти, соответственно, этот участок, где есть интернет, и уже непосредственно работать с ним. Вот, но, наверное, самые как раз быстрые поиски у нас были с родственниками солдата, которого мы в Уфу передавали. Прям, ну, очень быстро, прям, я не могу сказать, что, наверное, мы его через, наверное, месяца два, что ли, или полтора мы его передали после того, как нашли. Это очень быстро. То есть, очень быстро краеведы там нашли родственников его, и прям очень здорово.
А забирать. Перевозка останков, это вот за чей счет? Это же дорогое удовольствие.
Уфимцы приезжали, забирали его.
Это еще включенность семьи очень важна. Потому что...
А, и, к сожалению, есть случаи, в нашей практике конкретно таких случаев нет, да, но есть случаи отказа от останков родственников. Есть, нечастые, но происходят.
Ну и, в принципе, надо отметить, что основная цель поискового движения – это обнаружение тел погибших бойцов останков бойцов Красной Армии и опознавание по медальонам. И торжественное перезахоронение. Раз в год на Ржевском мемориальном кладбище происходит торжественное перезахоронение бойцов останков, обнаруженных в ходе поисковых работ. И в этом торжественном перезахоронении постоянно принимают участие участники нашего поискового отряда, участники нашей реабилитации. И это становится очень важным таким мотивирующим фактором, когда ты непосредственно принимаешь участие в конечном этапе поиска.
А вот на ближайшее время какие планы у вас? Какую-то конкретную историю можете привести? Вот какое-то конкретное место вы изучаете, там вот какое-то событие, какое-то сражение?
Ну, вот Валентин, наверное, лучше ответит. Сейчас мы 10 октября собираемся на выезд очередной.
Ну, вы знаете, наверное, конкретики, да, прям вот супер конкретики, да, у нас уже несколько лет прям вот нет такой, что, ребята, мы будем вот сейчас работать по конкретной деревне, да. У нас есть возможность работать прям вот по половине района. У нас периодически бывают какие-то доборы, да, мы еще что-то, бывает, на одно и то же место приезжаем, да, и там снова зацепляемся. Бывает, позиции все выбиты уже неоднократно. Ходишь между позиций, раз впадина, зацепился, пошли останки. Ребята, приезжаем, работаем здесь. То есть это непосредственно места, по которым мы уже работали когда-либо. Ну,
каждый год ты ездишь в разведку, предварительно.
Ну, не только разведка, да. Но еще и свободные, скажем так.
А там должно быть еще какое-то разрешение у администрации, чтобы заниматься,
конечно,
этой работой?
Конечно, поисковый отряд, когда приезжает, поисковый отряд получает документы. То есть у нас, например, это на целый год практически. Разрешение, то что мы можем в любой момент туда приехать, да, то есть мы ездим.
У вас четко обозначен район.
Район поиска, конечно. Где стоит лагерь, сколько человек, да, и поэтому вот эти вот документы, их ни в коем случае нельзя терять, потому что потом придется очень много времени потратить, чтобы их восстановить. Ну, как очень много? День рабочий. А когда ты приезжаешь именно искать, у тебя рабочий день, проведенный в городе, и поездки по УВД, управам, на получение каких-то печатей, это усложняет процесс. Ну, не усложняет процесс, но увеличивает время.
Ну, в лагере сколько человек получается вот так в среднем?
Ну, если в лагерь приезжают в поиски, принимают участие представители 4 домов, работающих по программе.
Порядка 70, наверное. Порядка
70, включая...
70 человек?
Да, да, включая консультантов.
А вот из этих 70 человек, сколько приблизительно те, которые вот в проблеме, кто реабилитанты?
70 человек.
Да?
Да. Это те участники программы, которые выехали на поиск из 4 домов. То есть, если в каждом доме порядка 20 человек. Ну, и плюс консультанты, которые непосредственно проводят реабилитацию. Вот, и они сами участвуют в поиске.
Задам такой вопрос, может быть, он провокационный. Понятно, что это человек, который находится в реабилитации.
Да.
Основная его задача у него – это вот решить проблему с зависимостью. Это основная его задача. Да. Он для этого и пришел к вам, да? Но вот в рамках того, что вы можете предложить, есть вот такое направление. Понятно, что человек, когда находится в реабилитации, вы должны отслеживать его чистоту.
Да.
Чтобы он не употреблял там и так далее. Да? Вот в этом направлении, когда идет, когда он участвует в поисковом отряде, отрабатывается вот этот вопрос?
Конечно, терапевтическая работа ведется на каждом
этапе. Инструктора там какие-то рядом с ним должны находиться.
То есть консультанты, психологи, консультанты, они сами принимают участие в поисковой работе. Вот, это же и есть терапевтическое сообщество. Консультанты своим примером показывают и заражают
Теперь ребят, я понял,
этой идеей.
То есть это одна большая команда получается?
Одна большая, вы знаете, можно даже семьей назвать. Конечно, есть. Те, кто помладше по программе, тем, кажется, поначалу вроде бы это и странным. Они пришли реабилитироваться, а вдруг им рассказывают про историю какой-то войны. Но и важно как раз,
что... Ну да, вот я про что хочу сказать. Очищают. Вот радиослушатели, которые вот не с самого начала слушают нашу передачу, вот, они бы уже, наверное, подумали, что вот тут какой-то патриотический клуб, и вот чисто поисковики там, и вот...
Оказывается, и парадокс, что копают в данном случае... Конечно, в основном в поисковом движении принимают участие люди неравнодушные. Но в нашем случае поисковое движение работает как один из инструментов реабилитации. Когда человек отказывается от наркотика, надо предложить что-то взамен. А взамен мы предлагаем, это вот одна из духовных наполняющих. То есть важный момент, что у нас не только теоретическая и практическая работа, но еще она тесно связана с театральной, как я и говорил. Каждое 9 мая у нас готовится спектакль. Ребята сначала едут на поисковые работы, потом, воодушевившись, свои переживания рассказывают со сцены при помощи стихов, песен. Они изучают культуру, военные песни, стихи военных поэтов и до, и после войны, которые написали. То есть это не только... Они рассказывают про свои переживания. Важно еще и поделиться. Важно еще и сформулировать как-то это. И вот как раз спектакль позволяет это сделать. Здесь вот очень важная взаимосвязь.
А в спектакле они как актеры? Или...
Да.
А кто режиссер? Кто
режиссер вообще... это как раз руководители творческого направления. Ага. Да, вот как раз
это сейчас... уже персонал, получается?
Это уже персонал, да. Ну, можно сказать, что персонал, но, по сути дела, так как это терапевтическое сообщество, и педагоги выполняют примерно такую же роль консультантов, они тоже своим примером показывают, потому что важно быть неравнодушным. Это только неравнодушные люди могут на самом деле заинтересовать человека. Потому что если ты пришел и отработал там с 2 до 3 и ушел домой, это не будет работать.
А по времени сколько вот экспедиция длится?
10-12 дней.
Да.
Это же автономное питание надо обеспечить.
Да, да, вот поэтому...
Достаточно много всяких таких сопутствующих технических проблем, которые надо решить.
Да,
да и вообще добраться туда.
Есть, тоже... есть опыт определенной организации, да, ребята перед тем, как поехать, уже обладают навыками определенными, да, соответственно. У каждого есть своя работа, скажем
Кстати,
так.
Это важно. Нарезается задача.
Да.
А задача, выполнение задачи, это некая ответственность.
Конечно.
Конечно.
А это очень важно в плане вот реабилитации.
Да, да, это включает в себя очень много...
Да, да, это очень важный момент.
Я точно знаю.
Да, да.
Люди учатся.
Да. Люди учатся и
в тяжелых условиях
приезжают, например, человек занимается электрикой, например. Вот у него ответственность электрика, он ответственен за то, чтобы собрать все удлинители, генератор, заказ бензина в этот генератор, соответственно, лампочки, гирлянды, собрать все эти провода для того, чтобы свет был. И, соответственно, с группой людей, которые тоже занимаются электрикой, они отвечают за, соответственно, электропитание всего лагеря. То есть есть люди, например, в ответственность которых входит полевая баня. Вот их задача приехать, поставить эту полевую баню, выкопать гнездо под нее, установить туда печь, соответственно, сделать так, чтобы она стояла, огородить территорию, чтобы это была как
санитарная зона такая.
Да. Огороженная. Все подготовить, собрать лавки, сделать так, чтобы там было комфортно. Все-таки 12 дней, а мыться нужно.
Без повара тоже не обходится.
И без повара. Вот как раз я хотел сказать, что...
Это то, что каждый день хочется.
И начпрод выполняет такие же ответственности. И ответственности распределяются в соответствии с опытом человека. То есть человек, только что попавший на программу, он отвечает только за лопаты. Это достаточно просто, но он точно знает, что это его ответственность, и лопаты должны быть чистыми.
Не только чистыми, но и исправно заточенные.
И их должно быть, они должны быть исправны, не поломаны, и заточены. Да. Это очень важно. Да.
Каждый день. То есть, если в течение суток он ночью должен устранить...
Есть определенное, ему выдается определенное время, помощники, сколько ему требуется, да, соответственно, поломанные лопаты, к сожалению, наверное, пока не возим с собой сварку,
благодаря грантам нам дают возможность приобретать новое оборудование, но его надо и поддерживать. Угу. И вот я хочу сказать, что эти ответственности распределяются в соответствии с их объемом. То есть человек, который только пришел на программу, ему дается маленькая ответственность. Чуть больше он на программе, ему уже дается более ответственность, допустим, электрика. Дальше начпрод. Это уже ответственные, чтобы люди были сыты, это уже люди на завершающем этапе. То есть они уже, по сути дела, выполняют функции консультантов. Они старшие ребята. В принципе, терапевтическое сообщество, оно и выполняет такую функцию, как пирамида. То есть старшие ребята своим мерам заражают более младших. Потому что на теоретической базе этого не сделаешь, а именно практика. Именно в таких, когда взаимное общее преодоление трудностей каких-то сплачивает ребят. И опять же, весь этот процесс, он настолько развивает людей, настолько наполняет их, что, правда, там не остается места для чего-то деструктивного.
Ребята опыт определенный получают, потому что в реабилитацию попадают люди, которые отвертку иногда в руке не держат. И человек, например, первый раз увидевший бензопилу,
Техника безопасности должна быть.
Не только техника безопасности, но еще и желание научиться что-то делать. Конечно.
Показать себя среди своих товарищей. Угу. Опять же, то есть это возможно проявить себя. Это очень важно, это вот терапевтический эффект.
А вот такой еще вопрос. Я так понял, что у вас в одном поисковом отряде могут участвовать несколько представителей разных домов.
Да, разных реабилитационных центров.
Чувствуется, что вот все-таки пришел дом, как одна семья, второй дом немножко с другими правилами там?
Правила, программа везде одинаковая.
А, понятно.
Да, и общие принципы и задачи одинаковые. Угу. Понятно, что ребята, может быть, хуже знают из других домов друг друга. Поэтому идут копать по разным точкам ребята из разных домов, чтобы создать новые такие микро-ячейки, то есть экипажи. Их называют у нас экипажи. И ребята знакомятся, устанавливают связи какие-то, коммуницируют. Вот. И опять же, все это, там есть старшие, есть младшие. Старшие следят, чтобы младшие не позволяли себе каких-то деструктивных разговоров и так далее. То есть вот происходит такая терапевтическая работа.
Конечно, я представляю, там накапливается усталость, все-таки физический труд и плюс эмоциональный такое.
Да.
Вот, и лица, которые склонны к употреблению алкоголя, которые в своей жизни привыкли стресс снимать алкоголем, это вот отследить вот это...
Это опыт как раз и получение навыка работы без алкоголя.
Это как раз и закрепляет само выздоровление.
Конечно, появляется опыт, что человек вознаграждение получает не в виде химических препаратов, а в виде какого-то духовного наполнения.
Да. Интересно.
Томас, тут такая штука прям есть, что она очень многое заменяет, да, там, например, я сам уже продолжительное время не употребляю алкоголь совсем, да, в моей жизни его нет просто. Например, пойти из родниковой воды, согреть кипяток именно из родниковой воды, да, именно заварить себе чай. Я понимаю, да, потому что я очень люблю чаи, да, в принципе. И я понимаю, что даже вода по вкусу, она другая, разная, нежели в городская, да, да, да. И когда ты приезжаешь, имеешь даже возможность просто, не знаю, зимой в лесу натопить снега, как бы, и из него себе, не знаю, еду какую-то приготовить из этой воды или непосредственно чай
попить. Ну да, это в том числе и прикосновение к своей природе, к своим корням. В любом случае, вот говорят, родина, почва – это духовное наполняющее. Mm-hmm. Это вот то, чем человек наполняется взамен наркотику. Это та самая альтернатива, которую мы предлагаем.
Ну и вообще очень важное социальное такое выполнение задачи. Вот из нашего проекта вышел такой самостоятельный проект «Слово о войне». Он начинался с того, что мы взаимодействуем уже длительное время с военнослужащими президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО в России. Вот. И у них там есть тоже поисковый отряд, называется «Кремлевец». И вот они рассказывали, как они выходят в эти экспедиции. То есть они достаточно плотно и долго работают с архивными материалами, как нашими, так и немецкими. Анализируя их, выстраивают, как происходили события, потом изучают непосредственно ландшафт местности, и начинается поисковая работа, куда привлекают еще и экспертов-криминалистов, которые определяют, вплоть до того, что вот нам приводили такие, рассказывали примеры, когда вот раскапывают и по местоположению вот останков. А там же и металлический защитный, там каска, там еще что-то там было, да. Вот, как расположена там винтовка, например. Да? То есть криминалисты определяют, даже уточняют, как происходил этот бой непосредственно. И идет поправка в те события, которые были описаны в каких-то архивных документах, в отчетах, да. Вот. Но когда они вскрыли, это как на место преступления. Когда приходят, да, это... да, криминалисты, они помогают определить, как произошло, например, там совершилось какое-то событие, там, ну, преступление какое-то, только благодаря тому, что вот криминалисты смогли вот это определить там по определенным каким-то косвенным признакам.
К сожалению, здесь тоже очень много времени... А зависит от погоды. Весной это грунтовые воды, если это поля, то, соответственно, да, есть как некоторые элементы военной археологии, да, где делаются археологические столы, но если это позволяет местность, да. Погода, вот мы сейчас поедем в октябре, да, ну, я не знаю, какая будет погода, да, и сложно сказать, да. А я вам скажу, что мало удовольствия и слишком мало времени, например, вот есть вот 10 дней, и за эти 10 дней надо успеть проработать то, что да. Тот район, куда мы собирались. Я не говорю о том, что нужно, о, останки, не надо их дергать. Нет, здесь не об этом. Здесь просто предоставляется ли у нас возможность это сделать. Да, конечно, это интересно, да, но вот у нас есть такой опыт подъем больших ям. Да, что такое большая яма? Это братская могила на 89 человек. То есть здесь, наверное, как раз мы говорим о неравнодушии, да? И, наверное, вот этот вот ужас, который ты, опыт такой, я не знаю, как это можно назвать, наверное, только опытом получения работы с такими огромными захоронениями, формирование отношения к этому, что это люди, там никакой археологии, ну, там вот они штабелем лежат, 90 человек практически, и вот друг и товарищ мой, да, он же консультант, да, Саша сколько сидел? 5 суток он сидел почти в этой яме, у него каждый день земляное лицо, он не вылезал ни обед, он только завтракал, ужинал и спал. Больше он ничего не делал, все остальное время он находился в этой яме. То есть просто вот он на внутреннем где-то уровне не мог себе позволить там еще кого-то туда. Ну, для него это была очень ответственная работа, вот на внутреннем уровне, видимо, где-то перед собой.
Ну... Я хочу сказать большое вам спасибо за то, что вы очень важное такое дело выполняете многогранно и в плане выздоровления людей, и в плане памяти тех людей, которые вот за нас отдали свою жизнь. Время нашей передачи подошло к концу. Томас, есть возможность поблагодарить кого-то за то, что вам помогают вот в той работе, которую вы ведете?
Ну, я хочу еще раз поблагодарить фонд президентских грантов, потому что он обеспечивает материальную базу для реализации этих проектов, вот в частности, гражданско-патриотического направления. Только благодаря тому, что мы выиграли эти гранты, у нас есть возможность выезжать, у нас есть возможность ставить палатки, иметь необходимое оборудование для поиска. Опять же, благодаря грантам президента мы можем ставить спектакли и в рамках этого направления гражданско-патриотического, и в рамках театрального направления. Ну и как дополнение, можно сказать, что сейчас мы еще один грант реализуем как спортивное направление. Тоже это очень важно. В рамках этого гранта у нас проводятся соревнования по самбо. То есть это ребята учатся бороться, преодолевать себя. Это опять терапевтический больше эффект, что люди не то что учатся бороться, они учатся преодолевать себя, преодолевать свою боль, свой страх, становиться настоящими мужчинами. Это, по сути дела, такая терапевтическая группа. И спасибо фонду за то, что он дает возможность нам реализовывать нашу программу сразу в нескольких реабилитационных центрах.
Время нашей передачи подошло к концу. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Вел передачу я, ведущий цикл просветительских передач «Уберечь детей от зависимости» Александр Простакишин. Большое спасибо, Валентин Юрьевич и Томас, за то, что вы приняли участие в нашей сегодняшней передаче. Всего хорошего. До свидания.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Когда тишиной на волне.